В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новым председателем правящей партии «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» стал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Совместные грузино-американские учения в Азиане и реакция на них из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси, наконец, определились с датой выборов и длиной предвыборной кампании. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях президент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Афганские власти достигли соглашения с партией «Хизбут Ислами». КНДР направлена нота протеста в связи с задержанием российской яхты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил вечером в пятницу чрезвычайное положение в стране, сроком на 2 месяца обвинив внутренних и внешних врагов в подготовке заговора с целью свержения его правительства. Несколькими часами ранее непоименованные представители американских разведслужб дали пресс-брифинг, на котором предупредили о возможности коллапса страны. Правительство Мадуро, по их словам, находится под двойным давлением. Политической оппозиции, пытающейся организовать процедуру отзыва президента и расширяющихся массовых протестов, участники которых все чаще прибегают к насилию. Отсутствие в магазинах товаров первой необходимости, отключение электроснабжения на несколько часов каждый день по всей стране, самая высокая в мире инфляция привели к созданию взрывоопасной ситуации в стране, что может привести к кульминации кризиса в ближайшие месяцы, предупредили американские аналитики. Власти Венесуэлы резко сокращают импорт для того, чтобы сэкономить средства на обслуживание внешних долгов нынешней осенью и предотвратить дефолт. Но эта мера усугубляет дефицит самых разных промышленных товаров и продовольствия. На этой неделе полиция разогнала демонстрации недовольных граждан в нескольких городах страны. По словам представителей американской разведки, США не пытаются повлиять на развитие событий в Венесуэле. Вашингтон поддерживает контакт с правительствами стран региона с целью выработки мер, которые помогут предотвратить масштабный кризис в стране. Высший совет мира Афганистана заявил о согласовании основных пунктов мирного договора с радикальной группировкой Хизб Ислами, Исламской партии Афганистана. Как ожидается, о достижении соглашения будет объявлено 15 мая. Переговоры между афганским правительством и делегацией Хизб Ислами начались 17 марта. Достижение соглашения с афганскими исламистами знаменует прорыв для президента Афганистана Ашрафа Гани, которому пока не удалось предпринять каких-либо существенных шагов по установлению мира в стране. Афганский совет мира был учрежден экс-президентом Хамидом Карзаем для налаживания диалога с радикальными исламскими группировками. 2001 года, после начала возглавляемой США международной операции в Афганистане по борьбе с терроризмом, группировка Хизб Ислами совершила несколько нападений против американских и афганских военных, в результате которых были человеческие жертвы.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство России в Пхеньяне ждет разъяснения от северокорейских властей по поводу задержания российской яхты кораблем береговой охраны КНДР. По данным МИД России, северокорейской стороне направлена нота с требованием объяснить причину задержания. Сообщается, что у жизни и здоровья российских граждан угрозы нет. В настоящее время судно находится в северокорейском порту Кимчак. Генеральный консул России в Чандине Юрий Бочкарев ожидает разрешения на выезд в Кимчак для встречи с экипажем, отметили в министерстве. 13 мая корабль пограничной охраны Северной Кореи задержал в Японском море российскую яхту «Элфин», следовавшую из южнокорейского Пусана во Владивосток. На борту яхты находились 5 человек. По словам вице-президента Приморской федерации парусного спорта Евгения Хромченко, к моменту захвата судна оно находилось в 85 милях от берега КНДР. Высокопоставленный представитель Пентагона призвал в пятницу представителей России не делать необдуманных заявлений относительно систем противоракетной обороны в Европе, назвав их крайне тревожными. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк, участвовавший в пятницу в церемонии, посвященной началу сооружения антиракетного комплекса в Польше, заявил о том, что российские предупреждения нейтрализовать угрозу, создаваемую противоракетными комплексами в Европе, основанная на неверной информации. Такие заявления создают серьезные проблемы в двухсторонних отношениях. Комментируя заявление президента России Владимира Путина, предупредившего о том, что Москва будет вынуждена нейтрализовать нарастающую угрозу, и о том, что создание противоракетной системы приведет к гонке вооружений, заместитель министра обороны США сказал, что Вашингтон надеется на то, что Москва пересмотрит свои позиции, в том числе и агрессивное поведение по отношению к своим соседям. Это еще одно доказательство агрессивной линии поведения, и мы хотим попросить россиян задуматься над тем, что они говорят, потому что мы испытываем большое желание работать с ними, если это возможно. Но подобные угрозы создают серьезные проблемы, и это нас беспокоит, заявил Роберт Уорк. В четверг были введены в эксплуатацию антиракетные комплексы, расположенные в Румынии. Комплексы, строительство которых началось в Польше, будут приведены в боевую готовность в 2018 году. Цель этих усилий – создать противоракетный щит, который прикроет Европу от потенциальной иранской ракетной атаки.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Новым председателем правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» стал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Четвертый по счету партийный съезд прошел сегодня во Дворце спорта. На форуме был выбран и новый состав политсовета. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Съезд, продлившийся около 40 минут, традиционно начался с гимна Грузии. Среди приглашенных были два бывших премьер-министра страны – Бедина Иванишвили и Ираклий Гарибашвили. Форум открыл генеральный секретарь партии Каха Каладзе. «Скоро наступит время, когда мечта каждого гражданина Грузии станет реальностью», – заявил он в ходе вступительной речи перед началом процедуры выборов нового председателя.
«Амачанэпс!» Эти выборы парламентские партия «Грузинская мечта» впервые за свою короткую историю существования встречает в стабильной и здоровой обстановке, когда каждый субъект, принимающий участие в них, имеет возможность сказать народу, какую пользу он может ему принести, как видит общее будущее и почему именно ему должен верить избиратель. Нас ожидают выборы, в которых, я уверен, с вашей поддержкой, поддержкой избирателей, мы сможем достойно победить.
«Прошли ли эти 4 года без ошибок?» – спросил с трибуны новоиспеченный председатель партии Георгий Квирикашвили. И сам же ответил – нет. Однако, добавил он, эти ошибки не нанесли урон стране. Премьер говорил о внутренней и внешней политике страны, вопросах экономики, образования и здравоохранения, о том, что было сделано за эти 4 года и о планах на будущее.
«Мы должны показать всем, что нас объединяют четко выраженные стремления, что у нас единое политическое видение, как в отношении внутреннего, так и внешнего направления. Вектор внешней политики нашей партии полностью совпадает с исторической волей нашего народа – быть частью Европы. Это наше стремление к свободе, безопасности, к большим возможностям для лучшей жизни каждого гражданина нашей страны. Именно поэтому курс, взятый нами, лежит к Евросоюзу и НАТО, и мы с него уже не сойдем».
заявил Квирикашвили. Он также затронул вопрос отношений с Россией. По его словам, власть пытается вывести из тупика отношения с соседом, восстановить торговые, транспортные и гуманитарные связи. Впрочем, подчеркнул он, для нормализации отношений Грузия не станет приносить в жертву свою территориальную целостность, независимость и суверенитет.
Наша главная цель – деоккупация грузинской территории. Мы должны стать демократической, стабильной и с экономической точки зрения еще более привлекательной страной, чтобы у наших абхазских и осетинских граждан появилось желание быть с нами. Они должны будут пользоваться теми благами, которые есть у нас сейчас и появятся в будущем. В том числе я имею в виду и безвизовый режим в Европу. Только так, добром и примирением, мы сможем вернуть наших братьев и сестер.
Квирикашвили в статусе нового лидера грузинской мечты поручил делегатам съезда с завтрашнего дня начать встречи с населением страны, решать проблемы на месте, чтобы иметь более точную информацию о нуждах народа и быть готовыми к их решению, сказал он. Что же касается обновленного состава политсовета, к 12 членам, сохранившим свои позиции, присоединились 8 новичков. Среди них госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе, исследователь Всемирной организации здравоохранения Акаки Зоидзе и пятикратный чемпион клуба «Что, где, когда» Ирина Пруидзе. Бывший премьер-министр страны Бедина Иванишвили по завершении съезда партии в беседе с журналистами заявил, что с новыми членами политсовета он не знаком и не принимал участия в их подборе. Если верить различным исследованиям общественного мнения, грузинская мечта потеряла много сторонников за последнее время, говорит политолог Корнели Какачия. Этими объясняется стремление обновить партию и привлечь новые лица. Однако большинство людей, вошедших сегодня в обновленный состав политсовета, с натяжкой можно назвать новыми, считает политолог. По его словам, они вряд ли смогут вернуть доверие граждан к партии и обеспечить ее трансформацию в принципиально новое политическое объединение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
11 мая в Тбилиси стартовали масштабные международные военные учения «Достойный партнер 2016». В маневрах, которые проходят на полигоне в Азиане под Тбилиси, принимают участие грузинские, британские и американские военнослужащие. Впервые в подобных учениях задействованы американские танки «Абрамс», которые специально для этого были доставлены в Грузию из Болгарии. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Церемония открытия международных учений «Достойный партнер», которые проводятся в Грузии ежегодно, на этот раз выглядела более торжественно, чем обычно. В почетной ложе для гостей восседали первые лица страны, члены правительства и аккредитованные в Грузии послы. Выступая с речью, президент Георгий Маргалашвили поприветствовал американских и британских военных на английском языке и озвучил лозунг, ставший уже своеобразным девизом «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО». Министр обороны Тина Хидашели, в свою очередь, отметила, что после этих учений в грузинских вооруженных силах появится первое подразделение НАТО. Позже она пояснила, что имела в виду.
Именно в рамках этих учений одно из наших подразделений будет оценено по стандартам НАТО, затем оно получит соответствующий сертификат. Таким образом, впервые в истории Грузии в наших вооруженных силах появится сертифицированное подразделение сил быстрого реагирования НАТО.
Не без гордости рассказала Хидашели. Кроме того, она заявила, что Грузия скоро станет членом НАТО, причем так же, как когда-то разделенная на две части Германия. Не скрывал восторга от учений и заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, поздравивший грузинских, американских и британских военнослужащих с этим событием. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, также присутствовавший на церемонии открытия, отметил, что начавшиеся маневры важны и с политической точки зрения.
У этих учений две важные нагрузки. В первую очередь это улучшение и упрочение оборонных навыков в наших вооруженных силах. Но есть еще и политическая нагрузка, которая заключается в том, что усиление нашей обороноспособности, безопасность нашей страны в первую очередь, связаны с сотрудничеством с Западом, с развитием наших стратегических отношений. Этому пути нет альтернативы.
Подчеркнул глава правительства. Несмотря на единство мнений среди высшего руководства страны, стартовавшие учения все же стали поводом для разногласий в правящей команде. Все началось с заявления российского МИДа. Несколько дней назад в Москве выразили озабоченность, назвав учения НАТО в Грузии провокацией, направленной на раскачивание обстановки на Южном Кавказе. Сразу после этого депутат от правящей грузинской мечты Томас Мечиаури, которого в Грузии многие считают пророссийским политиком, выступил против проведения учений и даже поспешил выразить опасения по поводу их последствий. Депутат стал объектом критики как со стороны оппозиции, так и соратников по партии. Однако сегодня Мечиаури подтвердил, что остается при своем мнении. Более того, он призвал главу правительства лишить Тину Хидашели поста министра обороны.
Жаль, что мое мнение в определенной степени совпадает с угрозами, которые озвучивает российская сторона. Исходя из их заявлений, я считаю, что есть определенные риски. Потому я повторяю, эти учения несут угрозу обороноспособности и даже безопасности нашей страны. Россия может использовать это для провокации. Я советую премьер-министру уволить Тину Хидашели с должности министра обороны, потому что она неадекватна, она может завести нас в беду. Но какой она министр обороны? Пусть хотя бы в компьютерных войнушках поучаствует. Ей даже ружье в руки нельзя доверить, не то что право на принятие решений. И эта страна не игрушка, чтобы сюда танки то завозить, то вывозить, то еще что.
Сказал Мечиаури, имея в виду американские танки «Абрамс», которые впервые задействованы в маневрах «Достойный партнер». Они были доставлены в Грузию из Болгарии специально для учений. Ответ от Тины Хидашели не заставил себя долго ждать. Она лаконично заметила, что ей не интересен депутат Мечиаури, и она не намерена комментировать шутки. Зато министр не упустила возможности ответить российской стороне.
Никого уже не удивляет, что такие заявления звучат, когда Грузия делает какой-то успешный шаг. Хочу напомнить всем, и врагам, и друзьям, как внутри страны, так и снаружи. Грузия – независимое государство и вправе принимать любые решения, которые соответствуют интересам ее граждан. И я уверена, что подобных учений в Грузии будет еще очень много.
Заявила Хидашели. Международные учения по стандартам НАТО «Достойный партнер» носят ежегодный характер. На этот раз в маневрах принимают участие грузинские, британские и американские военнослужащие. Также задействована американская тяжелая техника – танки «Абрамс», БМП «Брэдли», военно-транспортный самолет С-130 и так далее. Маневры завершатся 24 мая. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия не остались незамеченными недавние слова главы грузинского парламента Давида Усупашвили о том, что миссия грузинской армии будет выполнена. В том, какая миссия имелась в виду, никто не сомневается. А вот в том, что она будет выполнена, как утверждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, в абхазском обществе очень сомневаются.
В связи с этими грузино-натовскими маневрами Москва и Тбилиси обменялись ритуальными заявлениями. Словом, все как всегда. Гораздо большее внимание наблюдателей в Абхазии привлекли прозвучавшие недели раньше, 4 мая, слова председателя парламента Грузии Давида Усупашвили в рамках торжественного мероприятия, посвященного 25-летию основания вооруженных сил Грузии. Он заявил, что в условиях российской оккупации миссия грузинской армии остается невыполненной, и что эта миссия обязательно будет выполнена, так как возможность этого и надежду на это нам дает героизм наших солдат, офицеров, сила нашего грузинского государства и наши партнеры, которые были представлены на сегодняшнем мероприятии, представители государств-членов НАТО. Конец цитаты. А ведь еще не так давно, месяц назад, после кровавого обострения на линии армяно-азербайджанского противостояния, эксперты дружно отмечали, что в отличие от позиции официального Баку, многие представители которого откровенно говорят о возможности и вероятности силового решения задачи восстановления территориальной целостности страны, в Тбилиси в последние годы такая риторика в выступлениях представителей власти была полностью исключена. исключена. Звучали только благостные призывы к абхазским и осетинским братьям вернуться в лоно матери Грузии. Слова Усупашвили о миссии вызвали протест МИД Российской Федерации, прозвучавший в комментарии Департамента информации и печати. Не могли не обратить внимания на нее и в самой Грузии. Так позавчера грузинский политик и публицист Арно Хидербегишвили выступил в информационном агентстве РЕКС с текстом, в котором назвал провокационным заявление главы законодательной ветви грузинской власти об обычно гораздо более осторожного. Один из грузинских интернет-комментаторов, откликаясь на сообщение об учениях, написал: «Настанет тот день, когда Грузия вступит в НАТО. Вот тогда и посмотрим, хватит ли духа у варваров с севера напасть еще раз. Варвары считают себя героями. Они победили грузинскую армию. С НАТО повоюйте, герои. Там вам быстро объяснят, кто вы на самом деле». Конец цитаты. Все дело, однако, в том, что в НАТО не принимают государств с неразрешенными территориальными проблемами, между тем, как вот такие простодушные комментаторы Тбилиси искренне полагают, что как раз НАТО Грузии в возврате территории и поможет. А вот зачем варварам еще раз нападать? Наверное, простодушный подразумевает, после того, как грузинская армия отправится для восстановления конституционного порядка в Сухум и Цхинвал. Один мой сухумский знакомый, комментируя все эти заявления, заметил: если в 2008-м Джордж Буш, который в эйфории назвал Грузию маяком демократии и именем которого был назван проспект в Тбилиси, не решился ввязываться в войну с Россией, то кому в голову взбредет это сейчас? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За международными учениями «Достойный партнер 2016» в Грузии следят и в Цхинвале. В администрации юго-осетинского президента отметили, что опасаются реваншистских настроений со стороны Грузии. Сообщается также, что КГБ и погранслужба самопровозглашенной республики вместе с российскими партнерами отслеживают ситуацию на границе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В этих грузино-американских учениях юго-осетинский эксперт Роланд Келексаев не видит ничего экстраординарного. Подобные мероприятия, к примеру, периодически проводят юго-осетинские российские военные. По мнению Роланда Келексаева, значение этого события было явно преувеличено благодаря многочисленным заявлениям по этому поводу грузинских политиков, пафосным, но при этом очень путанным, говорит Роланд Келексаев.
С одной стороны, в словах министра слышится обеспокоенность по поводу безопасности. Они же считали, что Россия оккупировала часть их территории и может стать и дальше. А с другой стороны, в заявлении слышали и какие-то реваншистские нотки. Вот такое странное сочетание желания дистанцироваться, обезопаситься и в то же время вернуться, разобраться.
Российский политолог Сергей Маркедонов говорит, что любое политическое заявление имеет свой контекст. В данном случае это предстоящие выборы в парламент Грузии. Республиканская партия, которую в настоящее время представляет Тина Хидешели, пойдет на выборы не в рамках грузинской мечты, но отдельным списком. Республиканцам время набирать очки, наиболее благодатная для этого нива – патриотическая, тем более, что идея территориальной целостности своей актуальности в обозримом будущем, судя по всему, не потеряет. Идея территориальной целостности Грузии, судя по всему, говорит Сергей Маркедонов.
Есть логика внутренней политики, пиара, риторическая логика, а есть логика реалполитическая. И вот в этой реалполитической логике, если мы посмотрим на Южную Осетию и Абхазию, мы увидим, что военно-стратегическая ситуация для Тбилиси много хуже. Одно дело, когда там были миротворцы, и другое – вполне реальные российские войска. То же самое касается территориальной конфигурации. Где Ляжский коридор в Южной Осетии? Где Кадори, как в Абхазии? Всех этих вещей нет на сегодняшний момент. И, в общем-то, есть довольно пассивная позиция Запада. Скажем честно, несравнимая с тем, что есть на Украине.
Из чего это видно?
Надо понимать, что там, где касается европейского направления, Украина, Прибалтика, Запад будет стоять стеной. А что касается Центральной Азии и Кавказа, то тут такой стены я не вижу. И фактически определенный раздел сфер влияния Абхазия, Южная Осетия за Россией, а такая корневая Грузия, кстати, термин «ядровая Грузия» придумал Ангела Меркель, а не Путиным. Да, вот такое разделение, оно, в общем-то, есть. Поэтому кричать, что завтра война, я не стал, бы.
По словам Сергея Маркедонова, уже можно было бы привыкнуть к столь любимым на Кавказе широковещательным декларациям и заявлениям и не придавать им большого значения. С другой стороны, подчеркивает Сергей Маркедонов, заявления грузинских политиков весьма характерны для постсоветского пространства. В них мы видим главенствующий принцип. Это принцип главенства территории, говорит Сергей Маркедонов.
При этом люди, проживающие на территориях, вообще не являются предметом даже заботы или дискуссии. Как будто их нет вовсе. А те, кто там живут, будут счастливы от этого решения или нет? Вот этого вопроса вообще не возникает. Мне кажется, что это довольно типично в постсоветском контексте. Есть абхазы и осетины. Ну вы чего с ними будете делать в итоге? Вот вы как видите этих граждан? Вот они как будут жить в вашей единой Грузии? То же самое касается Карабаха. Я азербайджанцам массу вопросов задаю на эту тему. Как вы видите будущее армян Карабаха в едином государстве? Какие у них будут права, обязанности и так далее? А этот вопрос просто не встает. Его нет в принципе в повестке дня. Потому что главный приоритет – территория.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии обсуждают решение президента Георгия Маргвелашвили о начале предвыборной кампании. Она начнется 8 июня и будет длиться 4 месяца. Это решение президенту и премьер-министру Грузии далось нелегко. Почти месяц президент настаивал на том, чтобы предвыборная кампания длилась 5 месяцев, а премьер Кверикашвили выступал за 3-месячную предвыборную гонку. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Честно говоря, я больше радуюсь достигнутому консенсусу, чем анализирую дату начала предвыборной гонки, признался сегодня журналистам депутат грузинской мечты Гия Вольски. Вместе с ним многие облегченно вздохнули, когда президент Георгий Маргвелашвили сообщил, что достиг компромисса с премьер-министром Георгием Кверикашвили в вопросе о дате начала предвыборной кампании. Она начнется 8 июня. Неопределенность, которая целый месяц царила в этом вопросе, стала уже приобретать курьезный характер. Все знали, что парламентские выборы состоятся 8 октября, но не знали, когда официально начнется предвыборная кампания. О дне голосования президент и премьер-министр договорились 5 апреля. Тогда же решили, что предвыборная кампания начнется 8 августа. Но в избирательном кодексе сказано, предвыборная кампания стартует сразу после обнародования документа с контрассигнацией премьер-министра. Об отсрочке начала предвыборной кампании, как задумывали президент и премьер-министр, в законе не говорится. Коллизию премьер Кверикашвили объяснил ошибкой администрации президента. 14 апреля он вернул президенту его распоряжение о назначении выборов с мотивированным отказом и с просьбой издать такое распоряжение, которое дало бы возможность начать предвыборную кампанию не 8 августа, как они договаривались, а на месяц раньше, в июле. Такая смена позиции возмутила президента Георгия Маргвелашвили, ведь его убеждали в том, что предвыборная кампания продолжительностью более 2 месяцев ляжет тяжелым бременем на госбюджет.
Тогда пусть предвыборная кампания будет длиться 5 месяцев. Это благоприятно отразится на избирательной среде,
заявил тогда президент. В ответ парламентское большинство после назначения Георгия Кверикашвили на пост премьер-министра, переставшего критиковать президента, открыло по нему беспощадный огонь. Как выяснилось, президент хорошо помнит все те слова, которые звучали в его адрес со стороны мечтателей и республиканцев. Поэтому Георгий Маргвелашвили между этими силами не видит разницы. Они в унисон старались ослабить институт президента. И если удалось достичь единого мнения, то, по словам президента, лишь благодаря одному человеку.
В этом 2-летнем политическом процессе есть один политик, с которым я могу общаться, вести конструктивный диалог. Сегодня, в прошлом, надеюсь, и в будущем. Это Георгий Кверикашвили, который никогда не терял лицо.
Президент Маргвелашвили надеется, что беспрецедентно длинная предвыборная кампания даст возможность грузинскому избирателю определиться с выбором. Ведь соцопросы показывают, что большинство избирателей еще не определились с выбором и даже со своим участием в голосовании. Чересчур длительной, но тем не менее приемлемой считают предвыборную кампанию представители профильных НПО. Глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили надеется, что лидеры государства получили хороший урок.
Президент и другие лица должны заранее провести консультации не только между собой, но и с гражданским сектором, ЦИК и политическими партиями.
Теперь профильные НПО собираются следить не только за ходом предвыборной кампании, но и за работой ЦИК. По закону, со дня начала предвыборной кампании у сотрудников избиркома удваивается оклад. По словам главы НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, его организация, изучив документацию об окладах сотрудников ЦИК, обнаружила, что там, несмотря на удвоенный оклад во время избирательного периода, не отказываются от премии и надбавок в размере оклада. Получается, что сотрудники ЦИК получают зарплату в четверо, а не вдвое превосходящую обычный оклад. Такие траты неоправданно высоки, говорит Михаил Бенидзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Председателем партии «Грузинская мечта» на проходящем сегодня в Тбилиси съезде партии избран премьер-министр Георгий Квирикашвили. Премьера собравшимся представил генеральный секретарь партии Каха Каладзе. «С политической точки зрения это для меня большой вызов. Чистосердечная поддержка и доверие во сто крат увеличивает мою ответственность. Готов сделать все для развития и продвижения нашей страны», – заявил Квирикашвили после избрания. Бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили в новом избирательном списке не будет. В рамках проводимых в Грузии грузино-американских военных учений «Достойный партнер» состоялись противотанковые полевые учения. В рамках учений грузинские и американские военнослужащие осуществили стрельбу из противотанковых систем, сообщает портал «Грузия онлайн». После стрельб для участников учений состоялись теоретические учения. Грузинские военнослужащие ознакомились с возможностями американской противотанковой системы. Американские военнослужащие получили информацию о противотанковых системах, имеющихся в наличии у грузинских вооруженных сил. Грузинские военные также ознакомились с боевыми возможностями американской бронетехники, а также на аэродроме в Азиане изучили тактико-технические показатели главного боевого танка «Абрамс» и боевой машины пехоты «Брэдли». Еврокомиссия обратилась к Европарламенту и Совету ЕС с предложением ввести механизм быстрой остановки безвизового режима для Грузии, Украины, Турции и Косово, сообщает Euroline.g. Главная цель этого – введение упрощенных процедур остановки безвизового режима, посредством которых любая страна, член ЕС, будет вправе индивидуально и по своей инициативе задействовать механизм остановки. В частности, предполагается сокращение соответствующих сроков и расширение оснований для остановки безвизового режима. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который основал в Грузии партию «За счастливую Грузию», принял решение об окончании своей политической деятельности, передает «Интерфакс». По словам официального представителя партии Георгия Квирикашвили, партия также прекратит свою деятельность после ухода Черновецкого. Он отметил, что причины данного решения будут объявлены позднее. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, в здании администрации Цхинвальского района, состоялось отчетно-выборное собрание общественной организации «Росы», в ходе которого была принята новая редакция устава, был выбран новый совет и ревизионная комиссия. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Эльбрус Каргеев высоко оценил деятельность общества и отметил, что русский и осетинский народ имеют вековые братские отношения. Он подчеркнул важность организации подобных собраний.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В самопровозглашенной Республики Абхазии тема номер один, намеченная на завтра второе церковно-народное собрание. Оно собирается по инициативе Священной Абхазской Митрополии для обсуждения выхода из канонического тупика, в котором уже долгие годы находится Абхазская Православная Церковь. С одной стороны, она формально остается частью Грузинской Православной Церкви, с другой, фактическое окормление осуществляется Московским Патриархатом. Священная Абхазская Митрополия видит выход в провозглашении автокефальной Абхазской Церкви и призывает к этому Константинопольского патриарха Варфоломея. О политическом значении происходящего и перспективах этого процесса рассуждает в нашей рубрике «Гость недели» руководитель Сухумского центра гуманитарных программ Арда Инал Ипа. Беседу с ней провел мой коллега Вадим Дубнов.
Происходящее в Абхазской церкви выглядит как проекция всей общественно-политической ситуации в Абхазии. Действительно это так?
Нет, я бы не сказала, потому что церковный конфликт, он не отражает конфликт, допустим, в политической сфере. И нельзя сказать, что общество делится точно так же, как и по политическим интересам. Здесь немножко другие мотивы. Так что это не совсем отражение, это другой самостоятельный серьезный конфликт.
Но можно отделить религиозную составляющую от политической?
Конечно, можно, хотя достаточно много и вещей, связанных с политикой, как это, в общем-то, и везде происходит. Церковь достаточно сильно связана с политической сферой, и у нас это тоже.
Некоторые наблюдатели и некоторые эксперты абхазские говорят о том, что происходящее в церкви требования автокефалии – это продолжение борьбы за независимость Абхазии. Вы согласны с этой позицией?
Я согласна, что это очень связанные вещи. В историческом плане, честно говоря, сначала Абхазия приобрела автокефалию с большим трудом, и это была такая выверенная политика, многоходовая такая, средние века. И уже потом Абхазия приобрела самостоятельность, как Абхазское царство самостоятельное. И самостоятельность Абхазской церкви играла очень большую роль в том, каким государством стало Абхазское государство. Сейчас у нас немножко как бы другая последовательность, но то, что независимость Абхазии требует и независимость автокефалии Абхазской церкви, я с этим согласна. Конечно, эти вопросы связаны.
Иногда создается впечатление, что то, что не могут сказать политики, а говорят церковные деятели.
Я думаю, что в какой-то степени это так. И, во всяком случае, представители Митрополии, они достаточно открыто говорят о многих проблемах, которые связаны не только с грузинской православной церковью, но и с русской православной церковью, с вопросами, которые касаются и вообще православной церкви, готовящегося собора Вселенского и так далее. То есть достаточно открытый, откровенный разговор ведется лидерами Священной Абхазской Митрополии.
Какую позицию занимает власть? Ведь ситуация для нее достаточно двусмысленная.
Конечно, эта ситуация, которая сложилась в Абхазии, она требует очень такой, я бы сказала, изощренной, да, политики внутренней абхазской. И здесь очень простыми такими действиями, решениями, наверное, трудно справиться с ситуацией. Требуется, мне кажется, очень такой тонкий подход, и мне кажется, здесь могло бы помочь вот зафиксированное в нашей Конституции отделение церкви от государства. К сожалению, мы видим достаточно активное вмешательство исполнительной власти в некоторые вопросы.
Я еще раз вернусь к вопросу о проекции. Ведь это, собственно говоря, разговор о месте церкви между грузинской церковью и русской православной церковью.
Да.
И внешним миром, символом которого в данном случае является Константинополь. А вот не эти ли же проблемы испытывает и светская власть?
Я бы не сказала, что можно делать вот такой знак равенства ставить, потому что если в политическом плане Россия признала независимость абхазского государства и имела на это полное право, то русская православная церковь, она не признает и не может по каноническим, так сказать, законам признать автокефалию Абхазской церкви. Здесь совершенно иная ситуация. Русская православная церковь неоднократно подтверждала то, что она признает Абхазию канонической территорией грузинской православной церкви, что никак не может как бы удовлетворять абхазов, абхазских христиан, абхазскую церковь, несмотря на то, что сложные как бы пути выхода из этой ситуации, но вот как раз Священная Абхазская митрополия видит выход в том, чтобы признать существующую реальность, то, что Грузинская православная церковь уже 20 с лишним лет не имеет возможности оформлять паству в Абхазии. Поэтому сам по себе этот факт достаточен для того, чтобы не считаться, что мы находимся в управлении Грузинской церкви. И поставить этот вопрос таким образом, чтобы из вот этого тупика нам помогли бы выйти вот эти международные институты, в частности, Вселенская Патриархия, какое-то временное управление. К сожалению, есть представители и российской, и грузинской церкви, которые считают нынешнюю ситуацию вполне приемлемой, которая может как веками продолжаться, когда канонически мы являемся территорией грузинской церкви, а в управлении будем находиться у российской. Это будет означать вот такой тупиковый путь для абхазской церкви. Она просто не сможет развиваться в таком положении. Поэтому понятно, что это проблема именно абхазских православных, именно абхазской церкви, поэтому мы ищем выход. Хотим озвучить эти проблемы и наше видение дальнейшее именно во время Вселенского собора. Понятно, что мы не являемся участниками этого собора, но мы хотим озвучить нашу позицию и проблемы. И вот этому будет посвящено собрание.
У Русской Православной Церкви тоже нет однозначной позиции по этому вопросу?
У Русской Православной Церкви, мне кажется, достаточно определенная, четкая позиция, которая заключается в том, чтобы не пересматривать канонические границы. Это относится и к украинской церкви, это относится и к молдавской. И, конечно, они не хотят такого прецедента и в Абхазии, хотя понимают, что в политическом отношении Абхазия давно, так сказать, ушла от Грузии, и это ставит вопрос и о самостоятельности абхазской церкви.
В плане расчеты Виссариона Апля на Русскую Православную Церковь насколько адекватна?
Помощь как бы бывает разная. Мы очень благодарны. Эту помощь мы получали в виде молодых священников, которые получали замечательное образование в России, и в виде помощи просто вот ведения церковной жизни и во многих других вопросах. Но что касается канонического решения, то здесь, к сожалению, Российская Церковь не может нам помочь. Я неоднократно в лице многих достаточно высокопоставленных священников, священнослужителей, это озвучивалось. Поэтому утверждение о том, что в Москве есть возможность решения именно канонического вопроса Абхазской церкви, оно не соответствует действительности.
Означает ли это, что если Москва не может вам помочь, то она способна помешать тем, кто инициирует церковное собрание, то есть Священной Абхазской митрополии?
Я не думаю. Я думаю, что все-таки для Москвы это внутренний абхазский вопрос. Здесь вот осложнение, сложность нашего вопроса не только в том, что внешние силы не очень, кто-то сознательно не благоприятствует решению этого вопроса, кто-то просто не имеет таких прав. Но главное, так сказать, мне кажется, сложность в том, что у нас внутри нет согласия, нет единого видения того, как должна развиваться абхазская церковь. Вот мне кажется, здесь больше проблем внутри. И иногда часть абхазского духовенства призывает внешние силы к тому, чтобы помочь во внутренней борьбе. Вот насколько отзовутся и кто отзовется, и какие слои, так сказать, в других церквях, это уже не ко мне вопрос.
Это ответы на эти вопросы отчасти может дать само собрание и количество людей, которые его посетят, если я правильно понимаю.
Я думаю, да. То, насколько христиане Абхазии поддержат шаги Священной Абхазской митрополии по выходу из этого канонического тупика, по предложению шагов. Да, это долгосрочный путь, но, по крайней мере, он выверенный, он основан на существующих законах канонических. Поэтому степень поддержки общества будет решать очень многое в воскресенье и в последующее время.
У оппонентов Священно-Абхазской митрополии есть еще один аргумент. Они говорят о нелегитимности самого собрания как такового.
Вы знаете, ну, сама церковь, само слово означает собрание, поэтому именно собрание христиан – это самый легитимный орган. Поэтому я считаю, что это неверная, так сказать, критика.
скажите, насколько обоснованы надежды на помощь Константинополя? Ведь, собственно говоря, уже встречался господин Дбар с Варфоломеем, и вроде бы были обещания помощи, но, тем не менее, никаких подвижек в этом вопросе не наблюдается с тех пор.
Конечно, уповать на то, что как-то разово может Константинополь решить все проблемы, совершенно не стоит. Но важен тот момент, что сейчас в Константинополе прекрасно представляют о реальной ситуации в Абхазии. Если раньше грузинская церковь доносила свои информации до Константинополя, говоря о том, что в Абхазии все в порядке, что грузинские священники, епископы приезжают и имеют непосредственно живую связь со священством Абхазии, то сейчас Константинополь имеет полную реальную картину происходящего, что связи прерваны, и что нет никакого ни подчинения, ни взаимосвязи с Берлинской церковью. Это раз, и это очень важно. И это неприемлемое состояние, неприемлемое для православной церкви. Поэтому Константинополь должен предложить свое решение. Одно из возможных решений – это временное взятие в управление Абхазской церкви. Не сразу признание автокефалии, но, так сказать, подчинение какому-то более высокому уровню, как это иногда бывает и в политических ситуациях, так это может быть и в церковном отношении.
Я понимаю, что на этот вопрос вы, скорее всего, прямо не ответите. Тем не менее, есть ли какие-то основания полагать, что Константинополь может отнестись с пониманием к обращениям церковного собрания?
Знаете, я думаю, что Константинополь точно примет к сведению. А дальше это там решается консенсусом, так что это вообще трудно как-то предсказывать. Но то, что пойдет реальная информация от людей, которые непосредственно являются священниками именно в Абхазии, служат в абхазских церквях, вот это факт. И то, что не смогут от этой информации как-то отстраниться, а примут ее к сведению, это, я думаю, тоже на это можно рассчитывать. Как дальше эта информация будет использована и на ее основе какие будут приняты решения, это, конечно, мне сложно сказать.
Какую роль во всем этом может сыграть официальная абхазская власть? Прежняя власть была не на стороне священно-абхазской митрополии. Как вы думаете, что она может сделать для решения вопроса о выходе из этого тупика?
Вы знаете, я бы не сказала так однозначно, что прошлая власть была не на стороне. Она все-таки держалась в стороне, я бы так сказала, от обеих церковных общин, потому что было очень много попыток решить вопросы, освободить Новоафонский монастырь. Все-таки именно власть не давала добро на такого рода решения. Что касается нынешней власти, конечно, очень важно, и для Константинополя тоже, мнение и позиция светских властей, несмотря на то, что церковь отделена и так далее, другие институты и прочее, тем не менее позиция власти очень важна. Я думаю, что у нашей власти есть возможность проявить заинтересованность в том, чтобы вот такой важнейший институт, как Абхазская церковь, заживую полноценной жизни. Если это будет выражено, то я думаю, что это поможет и будет очень таким серьезным шагом, который останется в истории Абхазии.
Это была беседа о завтрашнем церковно-народном собрании с руководителем Сухумского центра гуманитарных программ Ардой Инал Ипа. Беседу с ней вел мой коллега Вадим Дубнов. Во вторник после празднования Дня Победы в Тбилиси в парке отдыха ветеранов был открыт бюст Мелитона Кантария. На церемонии присутствовала его дочь Циала. О некоторых подробностях жизни героя Советского Союза, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, с ней поговорил наш специальный корреспондент Иракли Оргвелидзе.
Мелитон Кантария родился в 1920 году в городе Джвари в Западной Грузии. Практически вся его жизнь прошла в Абхазии, куда он переехал в юношеском возрасте. 27 декабря 1993 года Мелитон Варламович умер в Москве, бежал после того, как в Абхазии сожгли его дом. Похоронен в начале января 1994 года в Джвари, во дворе школы, носившей его имя. Церемония открытия памятника, созданного Теймуразом Кикнавелидзе по эскизу скульптора Романа Широзия, прошла достаточно скромно. На ней присутствовали мэр Тбилиси Давид Нарманья, глава службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе, а также представители внепарламентской оппозиции и духовенства. На открытие бюста специально из Греции приехала единственная дочка героя – Циала Кантария. В краткой беседе с «Эхо Кавказа» она поделилась некоторыми подробностями жизни своего отца. Мелитон Кантария практически никогда не рассказывал про войну, которую прошел от первого до последнего дня, вспоминает Циала Кантария.
У меня сын меньше, он когда должен был пойти, и он попросил. Дед говорит, расскажи, может быть, мне в школу спросят, как там было. Он начал рассказывать, у него пошли слезы, и он говорит, все, больше я ничего не могу сказать. Он никогда нам не рассказывал полностью. У него он нервничал потом. И не рассказывал. Был героем и беженцем умер.
При этом, продолжает Циала Кантария, ее отец никогда не пользовался особыми привилегиями. На неоднократные просьбы Жукова переехать в Москву он неизменно отвечал отказом. После демобилизации работал директором небольшого магазина в Сухуми и не отказывал в помощи тем, кто в ней нуждался. Циала помнит сержанта Егорова, с которым ее отец устанавливал Знамя Победы на Рейхстаг.
Егоров к нам приезжал очень часто. Вот когда я закончила школу, он хотел в Питер меня повезти. Варламов ждет мне, говорит, я ее выучу, но он не дал. Пусть, говорит, она рядом со мной будет.
Теперь, по прошествии 20 лет проживания на чужбине, Циала Кантария изъявила желание вновь вернуться в Грузию.
Дочка у меня в Греции жила, и она нас забрала с сыном. Я имею троих внука и внучку. Я не хочу, чтобы они воспитывались в Греции. Я хочу, чтобы воспитывались они здесь. Я очень прошу правительства переездом. Мне 70 лет.
Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Гражданку Соединенных Штатов Америки Обри Мишель Аллен в ночь на 12 марта депортировали из России. Североосетинский суд постановил, что американка нарушила режим пребывания для иностранцев в Моздокском районе республики, территории регламентированного пребывания. Сама Аллен утверждает, что приехала к любимому. Отныне девушка не сможет въехать в Россию в течение 5 лет. Жанна Тарханова с подробностями.
В ночь на 12 мая гражданку США Обри Мишель Аллен доставили в международный аэропорт Минеральных Вод, откуда в сопровождении сотрудников службы судебных приставов она вылетела в Шереметьево, а уже оттуда под надзором пограничников Аллен прямым рейсом улетела в Нью-Йорк. Российские правоохранители не вняли слезам влюбленной пары. За историей любви осетинского парня и девушки из племени Чероки последние несколько недель с замиранием следила вся Осетия. Американка Обри Мишель Аллен въехала в Россию по туристической визе, при оформлении которой указала о намерении посетить Москву, Владикавказ и Моздок. В Северную Осетию девушка приехала 31 января этого года к жителю селения Виноградное Моздокского района Алану Хачирову. Как рассказал журналистам сам Алан Хачиров, они познакомились 2 года назад в интернете, регулярно переписывались, и вскоре у них начался виртуальный роман. Однако приезд американки в Россию стал серьезным испытанием для молодых. Власти республики обвинили Обри Мишель Аллен в незаконном пребывании в Моздокском и пригородном районах, территориях регламентированного пребывания для иностранцев. Девушка заявила в суде, что при оформлении визы ее не предупреждали об этих ограничениях. По версии следствия, приезд и пребывание гражданки США, приглашающая сторона, семья Хачировых заранее не согласовалась с ФСБ. Североосетинский суд решил, что американка нарушила российское законодательство и постановил депортировать ее обратно в Соединенные Штаты. Аллен задержали и поместили в центр временного пребывания для иностранных граждан. Адвокат американки Обри Мишель Аллен Сергей Табуев рассказал мне, что готовился оспорить вердикт суда, когда семья Хачировых попросила его прекратить дело. Цитата: потому что ее уже выдворили, говорит адвокат Сергей Табуев.
Его отец, самой его отец договаривался, и он попросил, сказал, что... Ну, я вам позвонил, попросил, чтобы отец со мной связался. Я разговаривал с его отцом.
сам адвоката Алан Хачиров избегает прессу.
Насколько я понял, не хочет, потому что он этого жаловался, чтобы его достали. Его не хочет давать никаких интервью, никаких объяснений давать не хочет. И знает, что эта шумиха плохо повлияла на исход событий. Наверное, так он считает, не так показалось.
Однако, похоже, Хачиров избирательно, но все же общается со СМИ. Накануне в интервью НТВ он сказал, что, цитата, «невесту на свидание к нему подводят как собачку на привязи», конец цитаты, подразумевая условия пребывания в центре временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы России. Адвокат Сергей Табоев говорит, что эти высказывания, видимо, были продиктованы эмоциональным срывом, поскольку условия содержания Обри были нормальными.
На мой взгляд, это не соответствует действительности. Там я тоже сколько раз брал, просто их за периметр не выпускают, а внутри они спокойно передвигаются, там есть комната отдыха, телевизор, кухня, столовая. Ну, это можно на эмоциях чем-то придумать. Там такого нет, чтобы кто-то прямо душой, пожалуйста, выходи во дворе, общайтесь. А есть комната, наверное, для общения тоже. А парк, сколько раз приходил, я там на улице общались, на скамеечке сидели, никто там на душе не стоял.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на рабочем месте специалиста по связям со СМИ. Адвокат Сергей Табуев говорит, что, возможно, пара сможет воссоединиться и создать семью в третьей стране. Правда, чтобы жениться на возлюбленной, сотруднику правоохранительных органов Алану Хачирову придется уволиться со службы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, 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 хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел отчеты Национального банка и Министерства финансов за 2015 год и рекомендовал их для рассмотрения на сессии парламента. Подробности у Елены Заводской.
О работе Национального банка Абхазии в 2015 году рассказал депутатам его председатель Беслан Баратылия. По его оценке, год был сложным. Это было связано с внешними факторами и с девальвацией рубля. Однако Нацбанк пересмотрел подходы к регулированию банковской системы и добился положительных результатов. Так, 2014 год только 3 из 8 коммерческих банков Абхазии закрылись прибылью, а 5 банков имели значительные убытки. В 2015 году уже 6 банков из 8 были прибыльными, убыточными остались только Сбербанк Абхазии и Гагробанк. Беслан Баратылия уточнил.
Сбербанк ситуацию улучшил. Если с 2014 года он закрыл с убытком 97 миллионов, то прошлый год он закрыл с убытком 4,7 миллиона. Значит, и сам Национальный банк также, если говорить о финансовых результатах, то год закрыл с прибылью в 48 миллионов рублей. В 2014 году было 28 миллионов рублей. И операционная прибыль Банка Абхазии составила 89 миллионов рублей в прошлом году в сравнении с 44 миллионами в 2014 году. То есть Банк Абхазии тоже удвоил показатели прибыли.
К достижениям Банка Абхазии его председатель отнес увеличение кредитного портфеля на 500 миллионов рублей. Еще одним достижением Беслан Баратели назвал развитие национальной платежной системы АПРА. 4 года назад на создание АПРы было потрачено 100 миллионов рублей. Систему создали, выдали около 2000 карт и проект заморозили. Сегодня система успешно развивается и около 25 тысяч человек уже стали обладателями платежных карт. Главный плюс системы АПРА, по мнению Баратели, в том, что она позволяет увеличить долю безналичных расчетов и улучшить контроль за оборотом средств. Баротелли также сообщил, что в 2015 году через банкоматы было обналичено около 1 миллиарда рублей. По оценкам Нацбанка, в 2016 году будет обналичено уже около 2,5 миллиардов рублей. Отчет Нацбанка был принят и вынесен для обсуждения на сессию парламента единогласно. Министр финансов Амра Кварандзе отчиталась комитету об исполнении республиканского бюджета за 2015 год.
Пополнение по доходам 4 миллиарда 533 миллиона 800 тысяч рублей, по расходам 4 миллиарда 994 985 тысяч рублей. Это принципиально важно, что наметилась тенденция в 2015 году на увеличение собственной доходной части бюджета. Ключевая позиция для нас не общая сумма доходной части, а именно наш резерв, которым мы обладаем. Собственно, эта тенденция положительная, она сохраняется сегодня. Бюджет исполнен по собственной доходной части с превышением. Ну а то, что касается внешних вливаний, это в принципе от нас не зависит.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.